Собственно, с этого начинается история, когда Шукадева Госвами, Шри Шука, закончил свой сказ Шримад Бхагаватам и удалился с толпой бродяг, а государь Парикшит, избавившись от страха, предался судьбе. Он вышел к самому берегу реки и стал ожидать, когда его ужалит летучий змей. И в это самое время к нему подошла его матушка Утара, в лоне которой он был спасен некогда Кришной. Его поэтому называют Вишнурада, спасенный Вишну. И Утара его попросила вкратце рассказать, о чем поведал ему Шука в течение этих 7 дней. И, собственно, с этого начинается история. Итак, царь Парикшит ответил матушке: согласен, безусловно, из почтения к ней. Но главной причиной его согласия было то, что он хотел еще раз испить мед сказания о Господе Говинде. Богоспасенный государь молвил: матушка, в предсмертный час человеку вообще должно хранить молчание, вообще должно хранить молчание. Но просьба твоя столь мила моему сердцу, что я не могу затворить мои уста. Я расскажу тебе все, что узнал от учителя моего, сына Бадарайана Вьяса. Его же милостью и ты обнимешь это знание. Но прежде я хочу преклонить голову мою пред хранителем нашим, безупречным владыкою, кому ты и сын твой обязаны жизнями. Именно будучи свидетелем его милосердия, слуги преданные его исторгли из уст своих сладчайший мед Шримад Бхагаватам. А мудрецы признали их повесть в священном предании. Итак, слушай внимательно. Однажды в священном месте Богомолья, у слияния великих Ганги и Ямуны, в месяц Макха случилось собраться многим мудрецам. Ранним утром, по обычаю, они совершили омовение и в радостном настроении духа расселись перед алтарем, где восседает Шри Мадхава. Они благодушно приветствовали друг друга, называя всех собраний стяжателями особой милости Кришны. Так вот начинается само изыскание, кто же из живущих существ получил наибольшее количество милости. Мы в прошлый раз говорили, что милость Кришны — это значит, дар, такая благодать Всевышнего миру. И эта благодать распределяется неравномерно среди живущих, значит, не хватило бы. Наш концерт, в конце концов, не бесконечный. Вот. А кто-то получил больше, кто-то получил меньше. Как вот в той сказке про трех сыновей. Один получил там движимое имущество, другой — деньги, там недвижимое имущество, а третий — кота. Вот. И вот теперь решает, кто получил самое большое богатство. Или конька-горбунка, да, другой сказки. Итак, и, в общем, они собрались, эти мудрецы, и стали всем говорить: это ты получил милость Кришны, ты получил Кришну, милость Кришны. В общем, все мы получили милость Кришны, какие мы хорошие. Но в это самое время в капище 10 жертв, это так называется Дашашваметха, это мне такой жертвенник, где приносят 10 коней, где некогда царь Ними, царь Бхарата, царь Ними и позже царь Юдхиштхира совершили жертвоприношение, приносят жертву коня богам. Итак, вот это называется Даша Ашваметха, 10 Ашваметх, место 10 Ашваметх. Итак, в это самое время в капище 10 жертв прибыл истинно просветленный Брахман, стяжавший великие плоды на пути преданности. В местности той его по праву почитали предводителем духовного сословия. За ним неизменно следовала его свита, помогавшая ему в устроении угощений для паломников и пришлых брахман. Сложив на земле множество припасов для богопоклонения, щедрый брахман распорядился омыть площадь и провести очистительные обряды. Затем он возвел величественный жертвенник из камня, собственноручно обнес его глиной и укрыл под навесом. Затем он поместил изваяние Кришны, по примеру камня Шалаграмы, затем он поместил изваяние Кришны, по примеру камня Шалаграмы, на золотой трон и принялся самозабвенно поклоняться божеству, твердо блюдя все предписанные правила. Пред ликом владыки мира он разложил еду, одежды, украшения и прочие дары. Он сам танцевал и пел, и сопровождал свой обряд музыкой. Он почтил брахманов, искушенных толкователей вед, пурана и иных священных преданий. Поприветствовал отрешенных старцев, обывателей и послушников, что собрались у капища. Он оказал уважение вайшнавам, вечно упоенным славой Всевышнего, воодушевил почтенные собрания ласковыми речами и наградил дарами и благословениями. Окропив чело свое водой с их стоп, он затем принялся угощать гостей яствами, что предложено были Господу Богу в алтаре. Затем он отделил едой всех в округе, включая сословие неприкасаемых. Даже собаки, волки, птицы и насекомые утолили голод от даров его подношений. Когда живые твари вполне насытились от его угощений, известные нам паломники пригласили щедрого брахмана отведать остатков священного подношения. Он радостно принял приглашение вместе с домочадцами, учениками и приверженцами, причастился к священной еде. После трапезы он вернулся к божеству Кришны и со сложными в груди ладонями вознес Всевышнему молитву благодарности за блага, что достались ему от жертвоприношений. Он уложил божество почивать на ложе и стал собираться домой. Между тем, за сим благочестивым брахманом тайно наблюдал святой Нарада, никем не узнанный, спрятавшись в толпе старцев-паломников. Лучше святой скиталец Нарада. Этот слуга Божий дороже всех нашему владыке, наконец обратился к собравшимся Нарада. Мы должны почтить его как старшего среди нас. С этими словами святой приблизился к брахману и объявил того самым обласканным восприемником милости Кришны. Сказав так, он пожелал всем присутствующим той же удачи, какой удостоился брахман. Итак, мудрецы, паломники собрались, стали друг друга поздравлять с тем, что они больше всех удостоились милости Кришны. Но Нарада, затесавшийся в их рядах, возразил их и им в конце концов сказал, что вот этот брахман стяжал большую милость, чем присутствующие в этом капище, в этого жертвенника. «О, счастливейший!» — обратился он теперь к брахману. «Кришна облагодетельствовал тебя всей своей милостью. Ты богат, знаменитр, щедр и наделен всеми добродетелями во всех смыслах. Мы, собравшиеся здесь святейшим из священных мест, ныне свидетельствуем, что все дары, полученные тобой от Бога, ты употребил для торжества высшего закона, закона Божьего». Ученый брахман так отвечал старцу. «О, наставник, о каких знаках Божьей благодати, о каких знаках Божьей ко мне милости ты толкуешь? где-то увидел во мне Господню благодать. Перевод еще свежий, поэтому не обессудьте, если здесь нестройно звучит. Я ничтожный человек, нищий. Что я могу дать другим от щедрот моих? У меня ведь ничего нет. И даров Господних я не получал, ровно как и не даровал ему ничего. Другое дело, в южных землях царствует великий государь, возведший в своих уделах множество храмов в честь Верховного Бога и небожителей. Вот он воистину стяжал Кришнину милость. В его страну со всех концов земли прошествуют благочестивые паломники и святые старцы, и всюду там они находят радушный прием и убежище. И вдоволь получают они еды, поднесенной Кришне в алтарях. Подле государева дворца Всевышний пребудет в его изначальном облике, вечно сознающего себя блаженство. Милостью своею он предстал пред царем в образе такого изваяния. Итак, в образе такового изваяния он предстал пред царем от бесконечной милости своей. Итак, Брахман говорит, что есть в южных землях еще один человек, который большую милость стяжал, потому что там изначальный Господь Кришна в изначальном своем облике присутствует в доме царя. Он просто явив свой образ царю, он оказал ему особую милость. Милость, какой не видывал ни одно живое существо в этом мире. Так считает Брахман. В царстве том народ непрестанно торжествует во славу Всевышнего. Ежемгновенно ему подносят богатые дары и совершают поклонение. Государь щедро раздает пищу от подношений всем своим подданным и всем иноземцам, пришедшим в царство его на поклон Всевышнему. Благочестивый люд толпами стекается в ту страну на богомолье. Многие остаются там на постоянное житие. Столь горячо желание людей ежечасно взирать на лотосоокий лик Вишну. Угощаться остатками его трапезы, внимать слову святых праведников. Здесь речь идет о божестве, которое почти на самом юге Индии находится, это божество Авалокитешвары, тысячеглавый Вишна. Некогда государь поделил царство свое на множество вотчин и уделов и раздал их в правление небожителям и брахманам. С тех пор царствие его не ведает страха, печали и возмущений. Земля в пределах его дородна и щедра на злаки, плоды и коренья, и неистощима из года в год, обильно орошаемые дождями. Люди в царстве том умиротворены и счастливы, всегда имея вдоволь еды и одежды. Граждане послушны государю, как дети заботливому отцу. Каждый исполняет свой долг пред обществом, и каждый предан Кришне. Лишенный всякой гордыни, государь служит безупречному владыке, смиренным слугою, на радость своему народу и Всевышнему. Он счастлив всегда угождать Богу, возглашает гимны пред Божьим ликом, славит его на все лады и устраивает пышные торжества в его честь. Вместе с детьми своими, внуками, женами, братьями, жрецами, слугами и сановниками он поет, танцует и радует слух Господень музыкой. Несомненно, добродетели его происходят из преданности Кришне. Их столь много, что их невозможно ни описать, ни перечислить. Даже знать их все мне не под силу. Тогда, продолжал Парикшит, Нарада направился в страну, о которой только что услыхал от благочестивого Брахмана. По мере шествия к столице, по пути ему, все чаще встречались люди, охваченные восторгом богопреклонения. Под звонкий напев своей вины, Нарада вступил в столицу и изумленный еще большим богатством города, нежели рисованным брахманом, он направился во дворец государю. Приветствовав властителя, он обратился к нему с такой речью: «Кришна особо благоволит тебе, о государь. Богатством твоим ты превзошел все мои ожидания. Я в жизни еще не встречал столь добродетельных подданных, как у тебя. Все они законопослушны, учтивы, образованы и набожны». Парикшит продолжал: «Так пел хвалу государю святой странник Нарада, самый почтенный среди вайшнавов. Закончив словословие, он обнял государя. Поклонившись гостю до земли и не поднимая глаз, правитель ответил так ему смущенно: «О мудрец среди небожителей, не пристало тебе словословить смертного, чей век скоротечен, имущество ничтожно, а щедрость ущербна. Я весьма ограничен на путях моих, скован страхом и мучим тремя напастями. Я не заслуживаю даже обещания быть обласканным милостью Кришны когда-нибудь, а ты толкуешь о Господнем благоволении ко мне. Негоже тебе, о святой старец, так посмехаться над живыми тварями. Вот боги небесные, те доподлинно купаются в милостях Всевышнего. Тела их источают свет от Бога, и люди поклоняются им богатыми дарами, возведя в алтари храмов. Они безгрешны, добродетельны, бесстрашны, беспечны и всегда счастливы. Они вольны странствовать всюду во Вселенной. Они наделяют поклонников своих любыми богатствами, какие только тем угодны. Они вечно упиваются сладким нектаром, исцеляющим от болезни, старости и смерти. Не ведающие жажды и голода, боги небесные насыщают себя безмерно и никогда не страдают от пресыщения». Вот это одна из напастей человека. Когда человек себя насыщает, он после этого страдает. Объевшись до отвала, человек потом будет страдать. Вот боги лишены такой напасти. Они могут есть сколько угодно, причем пьют они все время эту амриту. И у них не бывает ни hangover, у них не бывает ни похмелья, ни приедания, ни живот болит, ничего у них не бывает. Хотя они пьют нормально. Ни в чем себе не отказывают. Они едят только сладкие вещи, потому что они в гуне благости пребывают. А в гуне благости, как известно, пища жирная, сладкая, сочная, и заедает все это амритой, напитком бессмертия, хмельным. Потому что когда ты ее пьешь, тебе кажется, что ты бессмертный. Ну, это знакомо пропойцам. Кажется, что
сома — это что? Сома.
Сома, да. Сома.
Она есть.
Ну, просто это, да, сома — это указывает на состав.
Да-да-да.
А амрита указывает, что они становятся бессмертными. Они не становятся бессмертными. Им кажется, что они стали бессмертными. И они знают, что как только опьянение проходит, наступит страх смерти. Поэтому они все время его пьют. Они как-то все время догоняются. И у них вот эта вот брага, у них в виде океана, там ее везде. То есть там не надо ходить в магазин, который откроется. А вот просто ты на берегу руку протянул, чашку захлебнул и выпил, и все. Ты снова бессмертный. Ну, тебе кажется, что ты бессмертный. Итак, они вечно упиваются сладким нектаром, исцеляющим от болезней, старости и смерти. Неведущие жажды и голода, боги небесные насыщают себя безмерно и никогда не страдают от пресыщения. Съедят, пьют, и ничего. О, Господин, милостью свыше они обретаются в райских чертогах, ступить куда? Человеку земному возможно лишь трудами праведными. И самый добродетельный между ними, владыка, А самый добродетельный между ними, тире, владыка небесный Индра Пурандара. Это так его зовут. А Индра — это должность, Пурандара — это его фамилия. Сейчас Вселенной правят династии Пурандаров, клан Пурандаров. Значит, это Индра, это его братья, рожденные от Адити, его единоутробные братья. Они все занимают высокие должности во Вселенной. Они являются управляющим кланом богов. К ним как раз приходил Вамандев, как брат, как младший брат Индра. Итак, а самый добродетельный между ними владыка небесный Индра Пурандара. Во власти его жаловать и карать всякую тварь. Это он вдыхает жизнь в мироздание, орошая его дождями. Он правит тремя мирами, 71 небесный век. Срок немыслимый для земных государей. Соверши они хотя бы и сотню жертвоприношений коня.
В то время там довольно часто коней приносили в жертву.
Нет, приносили не то, что часто, а при восшествии на престол приносили коня. Или когда жертву, или когда престол подвергался какой-то опасности, то, победив врага, снова приносили коня в жертву. Как будто ты заново взошел на престол. Если кто-то тебе бросал вызов, и ты справлялся с врагом, то ты снова приносил коня. Там просто очень сложно, там какие-то немыслимые богатства нужны, и немыслимые по своей профпригодности брахманы. Что вот один государь совершил 99 приношений коня, когда он уже хотел быть, сделать сотое подношение.
Когда Индра, да, становится.
Ну, становишься непобедимым, ну, каким-то там. И, в общем, Индра увидел, что земной царь уже вот-вот превзойдет его во славе. Он украл этого жертвенного коня. Помните, Бхагаватам есть история? Украл коня и куда-то там побежал, и его догнали, да. Ему пришлось скрываться. Царь его догнал, по-моему, разбил, отобрал этого коня и решил продолжить жертвоприношение.
А не поставил ему коня перед мудрецом, как его звали?
А, значит, мудрец, значит, помог этому царю. А брахманы, вот. Брахманы, которые были задействованы в этом жертвоприношении, они догнали каким-то проклятием Индру, и Индра стал нагим, догола стал и разделся, ну, его раздели. И он этого коня бросил, лишь бы не позориться. Царь вернул себе этого коня, снова приготовился принести его в жертву, но Индра не выдержал и второй раз украл. И тогда кто-то там вмешался и сказал: ладно, не стоит, о царь, не стоит тебе превосходить Индру, не земное это дело, не дело это смертного. А, и он отдал Индре этого коня и остался с 99 подношениями по иерархии. Но боги его угостили, Индра его угостил в знак благодарности вот этой вот самой Сомы. Это, насколько мне помнится, единственный случай, когда смертный смог испить вот тот самый, что там было, не знаю, но царь упился этой Сомой. Ну, какой-то, не знаю, какой-то варево. И это единственный случай, когда смертный отхлебнул от божественного напитка.
А полубоги, они же тоже смертными считаются?
Они бессмертные, потому что они не умирают, они исчезают. У них там вечная пьянка происходит, вечные забавы, пьянка, оргии. Там есть такой райский сад Нандана. Вот. И они там вечно тусуются, потом раз кто-то исчез. Ну нет, нет.
Нигде.
Но просто они в таком состоянии вечно, что...
Из клуба кто-то ушел, знаешь, не видишь.
Ну, по-английски. Ушел по-английски. Было нет. Но они вечно в таком состоянии, что... Ну, как в той русской поговорке, помер Аким, да и с ним. Да и фиг с ним. Понял, помер Аким, ну и фиг с ним. И дальше продолжается шоу «Must go on». Потом раз опять кто-то исчез.
Махараджа, майя на них влияет?
Майя влияет, конечно. Она влияет на всех смертных, в том числе и на Брахму. Влияет майя на всех. Но она влияет приятно. Она влияет так, что их опьянение никогда не проходит. Влияет. Они никогда не просыхают, что называется, не трезвеют. Бывают случаи, когда они в пьяном угаре могут оскорбить кого-то из мудрецов, которые иногда тоже туда приходят к подножью поклониться Шиве. Потому что этот райское озеро, оно находится посреди леса, в верхней части которого восседает Шива Махадев. Порой они, эти небожители, они могут созерцать Махадева, подносить ему дары, потому что люди поклоняются небожителям. И небожители, они эти дары перенаправляют владыке мира, подлинному хозяину мира. Это Господь Шива, Махадев, Махишвара. И мудрецы порой прошествуют мимо этого райского озера, и случается в хмельном угаре кому-то из небожителей недобрым словом помянуть мудреца. И тогда они бывают прокляты и низвергаются на землю в виде какой-нибудь твари неказистой, какой-нибудь ящерицы, камня, дерева, свиньи. И в этот момент они прозревают, что мир еще и сопряжен, жизнь сопряжена со страданиями, не только с удовольствием. И это проклятие оборачивается для них благословением. Но не все удостаиваются. Так но обычно, исчерпав накопления свои, благочестивые накопления, они снова попадают на землю, рождаются в семье брахманов или царской семье, и уже вынуждены видеть все невзгоды, испытывать невзгоды и удовольствие на земле. Земля — это такой план бытия, где удовольствия сменяются страданиями, на смену страданий снова приходит удовольствие. Высший план бытия, высший ярус — это где одни удовольствия, по большему счету удовольствия. Они сменяются, но очень редко страданиями. Это когда уж чрезмерно они возгордятся, и обитатели низших миров почувствуют свою силу, а их слабость, они начинают их теснить, пытаются свергнуть с трона небесного. И им удается, мы знаем случаи и с Бали Махараджем, и в случае с Хирани Кашипу. С Хирани Кашипу он сверг Индру, ну, всех главных богов с их небесного престола. Индрусвер, Кчандрусвер, Солнце, Луна, Солнце, Луна, огонь, огни, Индра. Все должны были ходить на поклон к Хиранья-Кашипу, и по его воле они восходили и заходили, по его воле они двигались по небосклону, а Индра, по-моему, прятался в каком-то бамбуке, в каком-то стебле бамбука.
В воде с трубочкой.
Да, спрятался, беглец. А, да-да-да-да, и бог огня, его брат, его младший брат, тайком приходил ему, к нему и давал остатки жертвоприношений, тем самым подпитывал. Если богов перестанут почитать, то они тоже начинают испытывать беспокойство. То есть они все равно должны как-то обеспечивать каждой своей веренной ему стихии, и они должны обеспечивать смертных, которые подносят им дары своих трудов. Вот, если смертные не подносят им еды в виде жертвы, то они начинают испытывать беспокойство. Мы знаем историю. Когда будет Говардхан Пуджа? Вот сейчас, да? Скоро. Когда люди земные перестали почитать Индру дарами, жертвенными дарами, он на них рассердился, он очень этого не любит, и обрушил на них потоки воды. Мы скоро будем праздновать ежегодные торжества в честь этого события.
То есть сейчас они, получается, постятся?
Ну, вообще, да, сейчас им не сладко приходит. Поэтому в Кали-Югу происходят зловещие изменения. Значит, вот мы читаем в 12-й книге, когда весна наезжает на лето, лето наезжает на осень, или осень наезжает на лето обратно, что в пору, когда дождей не должно быть, льются дожди, или когда даже должны дожди быть, наступает зной, засуха, трясутся горы, извергают огненную жижу, вулканы, постоянно эпидемии происходят, люди мрут, потому что боги недовольны, боги это не просто какие-то обитатели верхних этажей, а они по иерархии они спускают блага, которые им верены. Вот бог огня, он огонь дает, жар дает, Индра дает воду, орошая землю дождями, матушка Пхуми родит урожай, злаки, матушка Земля, да, ну и прочие, там ветра дуют, там воздух, это ваю, это воздух, он свеж и наполнен жизнью и так далее. То есть есть стихии мироздания, эти стихии управляются каким-то небожителем, каким-то богом. Когда эти небожители недовольны, то эта стихия начинает давать сбой. Например, Сатурн начинает быть сильным, сильнее Луны или Марс. Тогда происходят войны, конфликты какие-то. Раху становится зловещим. Итак, он правит тремя мирами, 71 небесный век, срок немыслимый для земных государей. Соверши они хотя бы сотню жертвоприношений коней. Учайшрава, конь его, слон его, могучая Равата, корова его исполняет любые желания, сад его — вечно цветущий Нандана. В райском саду том произрастают древо желаний именем Париджаты. цветы, чьи способны утолить любые чаяния смертных. Чудесное древо в мгновение ока способно принимать, а чудесное древо те в мгновение ока принимают желанные тебе очертания. Они могут принять очертания любого предмета вожделения. Колесницы какой-нибудь там, девы небесные и прочее. Чего хочешь, можно пожелать. Любой еды, любой одежды, любого украшения принимает очертания. Даже один цветок с чудного древа того утолит любые желания просящего. Прольется мелодией, напоет песню, под которую станцует, обернется одеждою или украшением, станет вкусным яством и всем чем угодно. Да что там толковать о счастье Индры, если Всевышний, Господь Вишну, породнился с ним, явившись в здешний мир в облике его младшего брата Вамана. Вамана не единожды вдохновлял Индру на подвиги ратные, уберегая того от опасностей и принимая из рук его богатые дары. Впрочем, о чем я толкую? Тебе все это ведомо и без моих слов. Шри Парикшит продолжал. Воздав хвалу царю, Нарда тотчас направился в небесные пределы. Там, во дворце благих решений, он узрел Бога Вишну во всем его блеске в окружении сонмов небожителей. Это имеется в виду Вамана. Как раз он прибыл, когда небожители благодарствовали Вамане за то, что он спас их царство от демонов. Там и в Бхагаватам есть этот эпизод, когда Индра наконец разгромил своих врагов, демонов, и снова воцарился на небесном престоле, но он пригласил своего брата младшего Ваману, и все боги, мы читаем, это, по-моему, шестая песня, и все боги по очереди подходят, все вот эти владыки стихий по очереди подходят и славят Ваману. В том числе и Брахма тоже. Это как раз вот Нарада прибыл к этому жертву, к этой церемонии. Там в Бхагаватам упоминается, что и Нарада был среди прочей толпы. Итак, чело Господне было умощено сандалом. Так, минуточку. А мы перескочили на вторую главу. На этом у нас стоп. Вторую главу мы прочтем в следующий раз. Будем читать.
Вамана Дев, он разве не отправился с Бали Махараджем в преисподнюю и начал, ну, как бы стал его слугой?
Он стал у него стражником, но... Это вот сейчас толкуется о церемонии благодарности. Да, он покинул позже, но вот сейчас он принимает молитвы благодарствия от небожителей. Там потом Индра сетует, что ты победил моего врага, отдал мне престол, а сам ушел и остался с моим врагом. Ты ему благоволишь больше, чем мне. Лучше б престол ему остался, этому Бали, но мы были бы с тобой. Но что сделано, то сделано. Так, ну что, все тогда, мы остановились. Следующая глава называется «На небесах». То есть в поисках Божьей благодати Нарда пересекает пределы материального мира, пределы земли и отправляется на небеса. Ну и дальше. Дальше это, в общем, такое простое повествование. Он будет хвалить Индру. Индра скажет, ну я не заслужил. Вот есть Брахма. Будет хвалить Брахму. Брахма сказал, вот я не заслужил, вот есть Шива. Нет, Брахма он адресует к Майе Деви. Он сказал, где я стяжал благодать от Всевышнего? Ни в коем случае. Вот Майя Деви, она его самая близкая служанка. А Майя Деви скажет, причем у меня есть хозяин Шива. И так далее. До 7 главы. Это пока будет 2. Ну что?
Есть несколько вопросов.
Появились вопросы к Ясеню. Да? Появилось несколько вопросов к Ясеню.
Как сочетается свободная воля души и воля Господа? Вопрос. Преданный отказывается от воли? Знак вопроса.
Преданный отказывается от своеволия, да. Преданный отказывается от своеволия, подчинив волю свою, волю Всевышнего. Да, именно так. Когда ты воспылал кому-то любовью, то воля объекта твоего любви становится доминирующей, господствует на твоей воле. Все, чего ты хочешь, это исполнить волю. Не по принуждению, а у тебя остается воля исполнять волю твоего владыки, владыки твоего сердца. То есть воля твоя остается, но она заключается в том, что ты хочешь исполнять его волю добровольно. Это плод, сладостный плод свободы. Считается, что свобода превыше всего, но цель свободы — это свободно или добровольно исполнять волю возлюбленного повелителя. Так, ну вот.
Вот тоже есть тут говорится, небольшое противоречие. Угу. Полагать себя чем-то значимым неверно. Мельчайшая единица сознания занимает ничтожное положение, но и отрицать, что Господь не участвует в твоей судьбе, недооценивание его всемогущества. Так вопрос, заботится Господь о нашей судьбе?
Так, я не совсем видел противоречия, но я заранее согласен. Значит, Господь, он во второй книге Бхагаватам говорит, что он говорит, что существует непосредственная причина и отдаленная причина. У любого явления, у любого предмета есть непосредственная причина, а есть отдаленная причина. Вот непосредственная причина — это, ну, в нашем случае, допустим, это родители. Вот родители — наша непосредственная причина. А отдаленная причина — это похоть. Это такая вещь, как взаимное влечение. Вот если бы не было… Причем взаимное влечение, оно существует до того, как появляются родители. Сама эта идея, да, само это понятие, само это явление взаимного влечения существует до того, как появились непосредственные родители. Вот она есть отдаленная причина, и, собственно, она есть и подлинная причина. Но у нее есть еще более отдаленная причина. Это тот, кто произвел влечение, взаимное влечение, тот, кто создал такую вещь, как взаимное влечение. Это Господь Кришна. Вот Кришна Брахме говорит, что я всему самая отдаленная причина, я первопричина всему. Все остальное — это уже причины причин и так далее. Вот Господь, возвращаясь к вопросу, Господь является самым отдаленным вмешивающимся в нашу судьбу. Но непосредственно он не вмешивается в нашу судьбу. Он делегирует это вмешательство некому принципу карме. Он устанавливает закон, всеобщий закон кармы, то есть за каждое действие, при условии, что ты себя считаешь деятелем или делателем, за каждое действие ты должен нести ответственность. Он устанавливает этот принцип, этот закон, а дальше он назначает блюстителей этого закона. Это яма, Господь судьба или посмертный судья. Таких ям или имараджей в день Брахмы сменяются 71. Такой вот, такой как 71 смена в день Брахмы, как охранники, они сменяются по смене. Не в три смены, а в 71 смену. Вот. И вот эти вот ямараджи или посмертные властители судьбы, властители судьбы, они самые могущественные. В мире они не подчиняются непосредственно. Ямарадж подчиняется непосредственно Всевышнему. Он даже Брахме не подчиняется, потому что он блюдет принцип, которому подчинен даже Создатель. И вот Ямарадж, он с помощью своих адъютантов, своих помощников, агентов, он вмешивается непосредственно уже в нашу судьбу. То есть Господь вмешивается в судьбу с помощью принципа, но не самолично. Ему нет дела до нас, до каждого, самолично. Он так и говорит в Гите, что вы для меня все одинаковы, я вообще не вмешиваюсь. Я закон установил того, кто будет этот закон применять, и дальше имейте дело с ним, с этим судьей. Он, значит, ты совершил в течение жизни что-то, значит, это все подсчитали, подвели, свели дебет с кредитом, и в следующем своем рождении ты будешь положенное количество. Ну да, там форма уже это вторично, а в следующем своем рождении ты будешь какое-то количество, получишь какую-то порцию удовольствия, какую-то порцию страданий. Ну да, это может быть. Дальше уже под это подбирается форма, тело. Да, тело. Ты можешь, например, родиться там, человеком, да, вообще в брахманской семье, уродом или парализованным. Или ты можешь родиться там супер-мега-гипер-шумахером и просто легонько удариться о дерево и стать деревом. Вот. То есть у тебя мега-карма, но человек... Самый богатый, самый знаменитый, самый что там.
Как раз с утра думал об этом.
И потом раз, там, чуть-чуть ударился головой и превратился в дерево. Вот, то есть форму уже подбирают потом, а изначально определяют, сколько часов удовольствия, сколько часов страданий. И сам Господь не вмешивается в это. Он говорит, мне вообще дела нет до вас. Вы там сами свои кармы разбираетесь. Но если вдруг среди всей этой толпы кто-то начинает на него уповать, наплевав на карму, Кришна, мне до кармы вообще нет дела. Ты плюнь да разотри, какая карма? Я целиком в твоей власти, я предан тебе, я хочу быть предан тебе без остатка. Вот тут он уже, я не знаю, там, как он, принцип, по запаху, не знаю, вдруг цветом эта личность начинает, ну, как-то выделяется из толпы только Богу известными признаками. И вот тогда Господь уже лично вмешивается и принимает личное участие. Он в судьбе этого, даже не в судьбе, а в существовании этой. Это единица сознания. Он об этом в Гите говорит, что мне, вы для меня вообще все равны. Но если кто-то вдруг уповает на меня, если кто-то мой бхакта, вот тогда я уже на него обращаю личное внимание. Но уж, а если кто-то предан моему преданному, ну тогда это просто вне очереди. Просто вот вне очереди всех, кто верит в меня, среди них, значит, этого я беру и ставлю number one, но и таких тоже много, оказывается. Все отдельная очередь для внеочередников. Но если кто-то среди преданных, моим преданным, начинает превозносить их, превозносить моих преданных среди всей остальной толпы, величая их святыми и безгрешными и праведниками, вот этот тогда вообще в отдельную очередь, или вообще вне очереди. Вот он об этом говорит в 9 главе, что если ты хочешь стать моим приближенным, то есть выйти из-под всяких законов, из всяких правил, то просто хвали преданных моих, которые на первый взгляд совершают неблаговидные поступки. Вот просто хвали и все. Вот, что даже если этот преданный идет против установленного мною закона, против дхармы, нарушает мои же законы, нарушает мои же требования, законные и подзаконные акты. Но ты при этом хвалишь его перед лицом остальных, ну тогда все, тогда ты тоже безгрешный, ты попадаешь ко мне непосредственно. Я принимаю участие в твоей жизни. А для всех остальных, как говорил Пиночет, для всех закон, а для моих друзей все остальное. Видимо, начитавшись Бхагавад-гиты. Потому что Кришна как раз то же самое и толкует. Закон кармы для всех, вообще судьба для всех. Все подчиняются судьбе. Но преданные моих преданных не подчиняются законам судьбы. Ну вот я не совсем понял противоречие. Что вы говорили о противоречии? Может быть, не надо. Если вам кажутся какие-то противоречия, вы смиритесь, переживите. Сживитесь с этим противоречием. Да.
Ну, я понял, что отрицать, что Господь не участвует в твоей судьбе, равняется недооценивать Его всемогущество.
А,
то ну есть, да. Его участие в твоей судьбе, оно в каком-то смысле он вносит поправки.
То есть, понимаете, неучастие может быть по незнанию. Вот что-то там происходит у меня в семье, да, а я этого не знаю. А там беда, там горит все, затапливает, перерезали друг друга. Тогда да, я не всемогущий. А если я говорю, да мне вообще-то как-то по барабану. Если я добровольно не участвую, то это не знак всемогущества и не знак невсемогущества. Это как, ну ему нет дела до этого. А вот всемогущество — это когда он знает, что там что-то происходит, причем он знает заранее. Он знает заранее, что там что-то происходит. Он все судьбы знает заранее. Дело в том, что когда... Ну, помните эту историю с Бхригу, первобрахманом? Когда этого Бригу прокляла госпожа Лакшми, госпожа Удача, за то, что этот Бригу в попытках найти, кто самый могущественный в бытии, ударил ногой Вишну. Да. Вишну-то все равно было. Это ему как комариный укус слону, как дробинка слону, как что называется. А вот ее это возмутило, она его прокляла. Она говорит, отныне брахманы будут нищими, попрошайками. Они никогда не будут богаты. И Вишну потом сжалился над ним, сказал, ну ладно, я дам вам два поприща, два рода деятельности, которым вы можете себе зарабатывать. Это врачевание и видение судеб. А для простоты...
Гадание.
Гадание, да. Но видение судеб. А для простоты он просто расписал все судебные сценарии. Вот все, что вот может быть, он расписал. Но он этот секрет открыл только Бригу. И только Бригу. И Бригу делится своими чадами, так это передается из уста в уста брахманским сословием. Я не знаю, как насчет в Кали-юге, но, видимо, где-то потомки Бригу владеют этим искусством. Вообще в Кали-югу брахманы шарлатаны, поэтому и искусство их шарлатанское. Они не видят, не умеют ни врачевать, не видят четкий строй планет, не умеют считать звезды, они не лживые звездочеты. Или как на санскрите, джьотиши, да, по-русски это звездочет. Читают по звездам. И этот Бригу, он передает свое искусство всем остальным. И он свидетельствует, что все судьбы, они пересчитаны наперед. Все сценарии прописаны. То есть Господь, он все сценарии для нас, он не вмешивается в каком-то смысле, в каком-то смысле он уже заранее вмешался. Чего ему еще раз вмешиваться, когда он всем определил сценарий? Если ты совершил что-то или совершил набор каких-то действий, то ты рождаешься под влиянием под влиянием набора каких-то звезд или каких-то сил. И дальше твоя судьба неизменна. Как бы ты ни старался, ты будешь двигаться в фарватере вот этого русла своего. И они все, знаете, количество положений планет, оно ограничено. И поэтому и судьбы у всех повторяются.
То есть ты, получается, сам формируешь свою судьбу, совершая поступок.
Да, как только ты совершил какой-то поступок, ты как бы, ты сам выбираешь на вот этом вот, в этом хабе, человеческая жизнь — это такой большой судебный хаб. Ты попадаешь в место, где очень много пересекаются транспортных путей, и ты сам выбираешь своими поступками, в какой поезд сесть, в какой транспортный средство сесть. Как только ты сел, дальше твоя судьба определена, ты уже до следующего хаба ты не можешь сойти. Ты можешь внутри вагона что-то там более удобное место занять, или что-то еще сделать, кому-то помочь, кого-то наоборот подсидеть. Но ты все равно движешься до нужной точки. Таким образом он вмешался в судьбу заранее. А лично он не вмешивается, это как раз, вернее, он непосредственно не вмешивается, ну, потому что не по чину. Ну, не по чину лично с тобой возиться. Он все делегировал закону. И это как раз признак его могущества. Ведь, как известно, в теории управления самый лучший менеджер – это тот, который управляет, не вмешиваясь. Да, вот есть три вида менеджеров, три вида менеджмента. Это тот менеджер, который все время вмешивается, это тот, который вообще никогда не вмешивается, и тот, который вмешивается опосредованно. Другими словами, тот, который поддерживает. Другими словами, в первом случае, если менеджер пропадает, то компания рушится, потому что он все время вмешивается, и этим он поддерживает работу компании. Как только он исчез, уехал, компания рушится, потому что он всем управлял. Есть менеджер, который никогда не вмешивается, вообще никогда не вмешивается, и если что-то происходит чрезвычайное, то компания рушится, потому что некому обратиться за нужным советом. А есть менеджер, который в нужные моменты вмешивается. Вот Господь Вишну именно как лучший менеджер, как топ-менеджер, он избрал такую тактику. Он вмешивается очень редко, когда, ну уж совсем, когда все боги во главе с Творцом приходят на берег Молочного океана, говорят, слушай, ну вот уже никак, вот край. И тогда вот он принимает облик черепахи, облик человека-льва, облик Будды, Калки, все он вмешивается в самые редкие случаи. Шридхара Махарадж, он так, он высоко ценил устройство Третьего Рейха, он говорил, что именно так и устроен, был Третий Рейх устроен, что топ-менеджер, да, гешефтфюрер по-немецки, он вмешивался только в критические моменты.
Были деятельные, умные, деятельные,
да, значит, ленивые. Значит, глупые и ленивые. Глупые.
Но самое низшее.
Нет, самое низшее — это глупые идеи.
Да?
Потому что от них ничего, им ничего нельзя поручить. Если им дать какое-то что-то ответственное, они это порушат, потому что они будут делать, но делать глупо, и все поломается. Поэтому они на самом дне, на самом социальном дне. После этого идут ленивые и глупые, потому что они не мешают, они ленивые, они не мешают деятельным и глупым. Над ними стоят деятельные и умные, казалось бы, да? А вот над всеми стоит ленивый и умный. То есть он ничего не делает, но когда надо, он просто совет даст. Так устроена Вселенная, и так был Третий Рейх устроен. Ну, по крайней мере, Люфтваффе. Военно-воздушные силы, возглавляли Германом Герингом.
Он иногда... Сюда прилетел, да?
Нет, прилетел сюда Гесс.
А, Гесс.
Гесс. Руди Гесс. А Геринг, он Люфтваффе возглавлял. Вот. Ну, иногда там шлялся по замкам, там посещал какие-то замки даже на Рейне. Ну что, все тогда на сегодня? Давайте тогда закругляться в переносном смысле. Есть какие-нибудь вопросы? Может, кто-то хочет себе намотать на ус что-нибудь? В переносном, естественно, смысле.
Преданные, они деятельные? Они воспринимают, как они деятели или нет?
Нет. Преданные — это умные и деятельные, это вайшнавы. А глупые и деятельные — это карми. Глупые и ленивые — это гьяни. Умные и деятельные — это вайшнавы, а над всеми стоит Вишну. Он ленивый, но умный. Так устроено бытие. Самое низшее — это делатели. Повыше стоят отрешенцы. Над ними стоят преданные, вайшнавы. А над всеми стоит Вишну.
Но вайшнавы себя считают деятелями, или они считают, что они не деятели?
Вайшнавы делатели, а это служение есть деятельность. Только она умная деятельность, она направлена не на стяжательство, а на удовлетворение Всевышнего. А вот гьяни, они не деятельные, они не глупые, ничего не делают. Они только занимаются умозрительством. А карми, они все делают, но не по уму. У них судороги. То есть это деятельность без ума – это судороги. Движение есть, а ума нет. Это вот такой голем. Да? А вот там Франкенштейн создал голема, да? Mm-hmm. Вот. Ну что, если все, тогда на сегодня давайте забьем. В переносном смысле, конечно. Ананда. Ну ладно, Хари Кришна.